Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 402, статья «Суть религии и ее цель», заголовок «Религия не для пользы творений, а для пользы исповедующего ее». Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте КАП ТВ. Избранные запросы будут заданы в процессе урока.
Ладно, я каждый раз возвращаюсь. Эта статья настолько особая, где ее начало? Она начинается с вопроса, что такое религия? Она на благо творения или на благо исповедующих ее? Мы получаем награду за нее в этом мире или в следующем? Он как бы закладывает мину и продолжает. Он говорит, что никто в этом не понимает ничего, и Творец, он добрый, и абсолютный. Почему? Потому что нет никого, кто предшествовал бы ему, поэтому он ни от кого не получает, он только отдает. И он сотворил нас для того, чтобы отдавать нам, и он дает нам все благо. Благо для, и для хороших, и для плохих. Из него исходит только благо. Но вопрос, почему мы тогда так страдаем, если он настолько хороший? Это вопрос сразу возникает в нашем эго. И он объясняет, что его управление целенаправленное. Что значит целенаправленное? И тогда я должен чувствовать страдания, исходящие из него? Нет, из него страдания не исходят. Страдания исходят из твоего кли. В тот момент, когда ты в состоянии исправляешь... В то время, когда ты в состоянии исправить кли, исправляй, и ты почувствуешь добро. То есть управление целенаправленное для того, чтобы ты все время исправлял себя, для того, чтобы чувствовал себя хорошо. Но каждый раз, когда ты себя исправляешь, чтобы чувствовать себя хорошо, ты обязан развиваться. И поэтому твое добро... Оно каждый раз разное. Ты продвигаешься качественно, определяя, что такое хорошо. Что хорошо — это не просто получать, и хорошо — это не просто даже отдавать, а это подниматься к отдаче к Творцу для того, чтобы быть подобным Ему. То есть недостаточно просто отдавать. Очень много людей в нашем мире, которые готовы отдавать. Даже Бааль Сулам пишет, что 10% всего населения находится как бы в отдаче. Как он их называет? Естественные. Да, естественные альтруисты. Но это не считается. Наоборот, это определенная неисправность. Мы потом изучим, почему это происходит. Это не на благо человечества, то, что они есть. Как бы. И поэтому его управление целенаправленное, и мы получаем это добро только при условии, что мы уподобляем себя ему в развитии его управления, насколько он позволяет нам чувствовать зло. Если мы его исправляем, мы чувствуем добро. И каждый раз это так выстроено для нас, чтобы мы чувствовали зло, для того, чтобы мы исправили себя на добро. То есть всегда у нас есть возможность почувствовать добро. Но для чего тогда чувствовать зло? Для того, чтобы каждый раз подниматься не просто так добру, а в качественном распознавании, что такое добро. То есть не просто так делать, так или иначе, а все больше и больше, как говорится, уподобляться Творцу, то есть подниматься по ступеням лестницы, где каждая ступенька — это ступень качественная. Как бы это сказать? Преодолевающая, растущая. Есть какое-то такое красивое слово? Усиливающиеся. То есть качество все больше и больше и больше и больше поднимается. Надо понять, что такое добро. То есть понятие добра, оно каждый раз разное. Добро для маленького ребенка, вот какая-то такая маленькая игра для большого ребенка, там нечто большее. То есть каждый раз все больше и больше. Более изысканное. То есть ощущение зла и ощущение добра и осознание зла и осознание добра, они проходят в нас для того, чтобы мы каждый раз понимали все лучше, что такое качество, качество жизни, качество ступени, все больше, чтобы мы предпочитали ее. И управление тут целенаправленное, и оно приводит нас к самому высокому качеству, которое называется Творцом. В управлении есть два пути. То есть человек находится здесь в особом статусе, где необходимо выбирать между добром и злом, и не обязательно он понимает, что такое добро и зло по отношению к цели, по отношению к самому себе. И поэтому нам подготовлены два пути. Путь Торы и путь страданий, где путь страданий — это с помощью страданий мы... Страдания тоже качественные. Они не просто так, просто плохо мне, но они развивают во мне силу выяснения, критики, системы выяснения, с помощью которой я начинаю выяснять, что означает более высокое качество и к чему я действительно должен стремиться. И тогда я продвигаюсь. То есть можно продвигаться по пути страданий, но это путь очень длинный, и собственно говоря, нельзя. Это настолько ужасно, что человек не в состоянии выдержать. И путь страданий приводит нас к связи с той самой линией, которую уже выстроили нам каббалисты, которые называются праотцами, а мы называемся их сыновьями или сыновьями сыновей и так далее. Поэтому в такой форме Хаббат Хагат Неги мы соединяемся с, эти 2000, 2000, 2000, мы соединяемся с той самой линией и уже входим, переходим с пути страданий на путь Торы. А путь Торы — это, как сказано, свет в ней возвращает к источнику. Это чтобы вместо того, чтобы мы исправляли себя с помощью страданий, там есть свет, который это делает. Но мне все-таки необходимо тогда улучшаться в качественном понимании, что такое свет, что такое... Тут есть понятие группы, понятие учителя. То есть это все непросто. Но, как он говорит, мы обычно идем путем земным. Земной путь. Есть земной путь и путь Торы. То есть мы находимся и в этом, и в этом. Невозможно продвигаться только страданиями, невозможно продвигаться только Торой. Путь Торы — это путь ангелов, это как бы... То есть это там человек как некая машина. Путем страданий это мы просто не в состоянии вытерпеть, и поэтому каждый выбирает что-то близкое к правому или близкое к левому, но продвигается между тем и этим. Пока мы не приходим, так что такое тогда религия? Религия, он говорит, это то, что должно, то, что призвано разработать в нас ощущение осознания зла. Словом «религия» он называет науку Каббала. То, что есть в человечестве, что оно думает о том мире, об этом мире, что происходит после того, как это животное умирает, как будто бы там что-то есть, все это исчезает, и в этом ничего нет. Мы понимаем, что после, что от нашего тела не остается ничего, кроме того самого решимо. И реализовал ты его, реализовал. Нет, нет. Вот и все. Когда-то люди пожирали друг друга, так хоть какая-то польза была. Как ты сейчас так это с курочкой делаешь, так делали с друзьями. Что я хочу сказать? Разумеется, здесь есть очень большая работа по осознанию зла, но работа здесь вся во внутреннем выяснении. То есть это работа для особых людей или для человечества, которое уже пришло к определенному уровню развития, как в наши дни, к продвинутому уровню. И тогда мы можем говорить о религии, ну, то есть о науке Каббала, которая должна раскрыться, и об осознании зла, что мир должен пройти его и определить тогда, к чему он обращен. Но и все-таки в той форме построения кругов, семинаров, более широких групп, соединение вместе как единое целое, быть одно против другого, и с помощью этого осознать зло в нас, которое не дает нам соединиться, не дает нам соединиться. Вы слышите? Это называется злом, это называется эго, не материальное животное эго, то, что есть у нашего осла, а эго — это то, что мешает нам соединиться между собой. Это называется Гар Синай, гора Синай. Гар от слова «ерурим» — сомнение, колебание. Мы как будто бы стоим вокруг горы, как бы в кругу, но есть гора, гар, которая не дает нам соединиться. Это форма, понятно? Вы не слышите? Да. Тогда вот это называется эго, гора, хар. И тогда мы становимся пригодными к получению Торы. Но готовые, да, с одной стороны, а с другой стороны достойны получения Торы. И так приходит к нам ощущение сознания зла, которое отталкивает нас друг от друга. И тогда есть дарование Торы. Каждый день есть дарование Торы, как написано об учениках Раби Шимона. Они ненавидели друг друга перед уроком, и тогда они были достойны получения Торы. То есть ежедневно есть новая Тора. Каждый день новая Тора, каждый день новый Творец, все новое, новое состояние, новая ступень, новое состояние. А затем мы пришли к развитию сознательному и бессознательному. Опять он говорит о пути страдания, пути Торы, и мы пришли сейчас к тому, что мы сейчас хотим, должны учить. Религия не для пользы творений, а для пользы исповедующего ее. Но еще раз, он выясняет в этой статье вещи, которые разбивают все общественные обычные согласия, стереотипы, то, что называют, то, что люди думают, что они находятся в какой-то религии или находятся в каком-то процессе, они находятся во лжи, которая дана им только на время изгнания. И от начала изгнания до конца изгнания должны были быть в этом. Но сейчас необходимо снова вернуться к истинной религии, то есть к науке Каббала, науке истины или Торе истины, или внутренней части Торы. Пожалуйста. Заголовок «Религия не для пользы творений, а для пользы исповедующего ее». Многие по ошибке сравнивают нашу святую Тору с системой мусар, мораль. Однако это происходит от того, что в свое время они не попробовали вкус религии, и я призываю их: «Вкусите и увидите, что благ Творец».
Тора, система мусар, как мы и говорили, мораль — это как наука о этике. Мы получаем мудрость за счет нашего жизненного опыта. Мы пробуем различные виды взаимоотношений и приходим к выводу какой-то ценностной системе, говоря: это нельзя, это не стоит, но-но-но. И еще, когда мы обучаем человека без таамим, без понимания, почему он чем-то занимается, все это называется система мусар, мораль. Почему ты так должен поступать? Почему? А вот так. Так Творец повелел. Где об этом написано, что Творец заповедал? В предисловии к ТАСС. Там он говорит, что не это причина, по которой Творец заповедовал. Попробуйте, узнайте, как прекрасен Творец. Мы все должны его постичь. То есть все творение, весь мир, вся Тора, все для того, чтобы достичь его. Слиться с ним и уподобиться свойствам с ним. Это является целью, которая изначально им поставлено. И поэтому заниматься Торой из-за того, что Творец заповедал, этого недостаточно. Мы должны знать, каким образом это делать для того, чтобы постичь Его и познать Творца Своего. И он об этом пишет. И не из-за того, что Творец заповедал и так далее. Это все в предисловии к Талмуде Сефарот. И поэтому он и говорит, что многие по ошибке сравнивают нашу Святую Тору с системой Мусар. Система морали, система Мусар — это сама по себе система. Она очень богатая, очень глубокая, она очень логичная, но выстроена вся не на божественном разуме, поскольку вся и целиком она основана на опыте этого мира. Однако это происходит от того, что в свое время не попробовали они вкус религии, и я призываю их: вкусите и увидите, что благ Творец. Потому что если бы они отпробовали свет Творца, то наверняка бы поняли, в чем разница между мусар и дат религии, наукой Каббала. Да.
В течение тысяч лет мы все время толкуем и толкуем.
Все это во время изгнания. Эти тысячелетия, ты говоришь, во время изгнания. Я не говорю об этом времени. Так и должны были просуществовать, потому что время изгнания — это время взаимовключения. После разбиения первого-второго храмов, начался период разбиения, и мы должны были таким образом существовать. Должны были. Не осознавая с деградацией поколений, со всем, что происходило. Он не писал бы об этом, о прежнем времени, наверняка, до времен Ари об этом не писалось, по крайней мере, до времен Большим Това. Но после того, как появилась Тора Ари, после того, как Большим Тов создал свое служение, пришло время, чтобы мы начали выполнять исправление, и исправление — это выход из времен изгнания, в котором мы действовали неосознанность, в катнуте, в малом состоянии, это все называется изгнание, где изгнаны мы от Творца. И теперь мы должны подняться к вкусить и увидите, что благ Творец. Это называется избавление, геула. Что такое геула? Избавление. Раскрытие Творца творением. Говорят, галута и геула, изгнание и избавление. Разница в букве алиф между двумя словами. Или Творец. Посмотрите, вкусите, увидите, как прекрасен Творец. Это противоречит всем другим наукам и самым различным средствам в виде науки, техники, разных видов культур. Неважно что, чем бы человек ни занимался, все это противоречит науке Каббала, потому что мы должны быть направлены в это. Ничто в нашей жизни не поможет нам ни в чем, и ни в чем ты не нуждаешься. Сейчас ты должен сделать расчет, что ничего из твоей жизни, ты можешь вернуться к жизни на деревьях, но тебе нужно только одно — вкусить и увидеть, что благ Творец. Потому что вся цивилизация, все наше развитие, в конце концов, было для того, чтобы прийти к осознанию зла, к развитию нашего эго. Не то, что мы на самом деле должны вернуться в пещеры, но расчет, самоотчет должен быть именно такой, как важность одного относительно другого. И поэтому мы должны оставить все предыдущие формы, когда, кроме науки Каббала, которая несет нам осознание зла и несет нам самым кратким и уверенным путем, ведет нас к уподоблению свойств и к «вкусите, увидите, что благ Творец», других средств нет. И поэтому она и должна была раскрыться. Если книга Зоар об этом говорит, что за счет раскрытия науки Каббала вышлют и выйдут сыны Израиля из изгнания.
Так, по крайней мере, в течение последних сотен лет, последних 100 лет, можно сказать, что все мудрецы Израиля ошибаются?
Нет, не говорю, ошибаются. Нет, я вообще не знаю. Я говорю то, о чем пишет Бааль Сулам. Я специалист в Бааль Суламе. Ты, может, специалист среди других мудрецов, я не знаю. Еще раз, мы должны понять, что это то, что происходит. Да я и не думаю, что если бы люди понимали, они были бы против. Это просто недостаток понимания. Только сейчас раскрывается постепенно наука Каббала, да и то раскрывается через всякие различные события, не очень-то приятные, не очень хорошие. Но таков порядок раскрытия, это как порядок любого рождения, через страдания, через боль. Поэтому ничего удивительного, что это происходит в наши дни именно так. Ничего удивительного. Что поделать? Это все естественно. Ты нашел? Еще нет. Ну ладно.
Ави из Натании спрашивает, как можно узнать, находимся ли мы на пути страдания или на пути Торы, если все пути ведут к цели?
Все пути ведут к цели? С чего ты он взял? Ничто не ведет к цели. Вообще ничего не ведет к цели. О чем ты говоришь? Ничто не ведет к цели, кроме света, возвращающего к источнику. Когда ты в группе, кричишь «Спасите», когда ты хочешь быть дающим, и тогда приходит к тебе свет и делает тебя немножечко дающим. И ты вновь проверяешь, уже на новой ступени, что такое добро, что такое зло, осознание добра, осознание зла. Принимаешь решение вновь из группы, из уподобления, через всю свою подготовку кричишь «Помогите, я хочу быть дающим». Приходит свет, возвращающий к источнику. И делает еще немного в тебе исправления. И так раз за разом. Что значит «все пути»? Какие еще есть у тебя пути? Есть только один путь. Создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику. Нет у тебя другой формы для достижения Творца. Достижения доброго, несущего добро. Это называется благом. Да? Продолжим.
Мы продолжаем со слов «по правде». «По правде сказать, и этика, и религия направлены на одно — воодушевить человека, подняться из грязи горькой любви к самому себе на вдохновенную вершину любви к ближнему». И вместе с тем, далеки они друг от друга, как далек замысел Творца от мысли творения. Так как религия происходит из замысла Творца, а система мусар...
Религия — это наука Каббала, как он уже это определил один раз.
А система мусар, мораль, является плодом мыслей, плоти и крови и их жизненного опыта. И разница между ними очевидна, как в используемых средствах, так и в конечной цели. Ведь осознание добра и зла, развивающееся в нас при использовании системы этики, вырабатывает, как известно, релятивное отношение к успеху общества. Тогда как использование религии в нашем осознании добра и зла ведет к релятивному отношению только лишь к Творцу. То есть, от различия по свойствам с Творцом до отождествления с его свойствами, что называется слиянием. И степень отдаленности одного от другого определяется различием целей. Цель этики — счастье общества, как его понимает практический разум, опирающийся на жизненный опыт. И в конце концов, цель не обещает пытающемуся ее достичь никакой выгоды сверх рамок, ограниченных природой. А если так, то эта цель не выходит за пределы досягаемости критики, так как кто может раз и навсегда доказать индивидууму справедливость меры имеющегося у него блага, чтобы заставить его отказаться от какой-то части, полагающегося ему, по его разумению, в пользу общества. В отличие от этого, религиозная цель обещает стремящемуся к ней счастье для самого человека. Ведь, как мы уже знаем, человек, постигший любовь к ближнему, по закону равенства свойств, находится в слиянии с Творцом, и вместе с ним выходит из своего узкого мира, полного страданий и камней преткновения, в широкий и вечный мир отдачи Творцу и творениям. Еще одним известным и очень бросающимся в глаза отличием, говорящим в пользу Торы, является то, что система этики руководствуется принципом приобретения благорасположения людей. что похоже на аренду, деньги за которые возвращают в конце. И привычка человека к такой работе не дает подняться даже по ступеням мусар, так как он привык к работе, хорошо оплачиваемой окружением, которое платит за его добрые дела. В то время как занимающийся Торой и заповедями ради наслаждения Творца, без получения какого-либо вознаграждения, действительно взбирается по уровням морали, как то и требуется.
По ступеням мусара он взбирается именно с помощью науки Каббала.
Ведь он не получает никакой оплаты на своем пути, по крупицам собирая необходимое для оплаты великого счета за приобретение другой природы, отдача ближнему, без всякого получения для себя, кроме как для поддержания собственного существования. Только так мы действительно освободимся от всех запретов природы. Ведь когда человеку отвратительно любое получение для себя, и душа его свободна от всех лишних и мелких удовольствий тела, и не стремится положить уважение или что-нибудь подобное, то он свободно обитает в мире Творца. И гарантировано, что ему никогда не будут грозить никакие неприятности, и не будет причинен никакой ущерб. Ведь весь вред, ощущаемый человеком, приходит к нему лишь тогда, когда он получает для себя, что отчеканено в нем, и надо это хорошенько понять. Таким образом, очевидно, что религия служит человеку, исповедующему ее, а не созданием и их пользе. И даже если все его дела служат их пользе, и она определяет все его действия, это лишь средство достижения возвышенной цели, которой является тождественность Творцу. И вместе с тем также ясно, что цель религии реализуется в этом мире, в самой жизни.
Еще раз, и с этим понятно также.
И вместе с тем также ясно, что цель религии реализуется в этом мире, в самой жизни. Однако вознаграждение в будущем мире — отдельная тема, которую я разъясню в дальнейшем в отдельной статье.
Да.
Когда он говорит «этика», он имеет в виду то, что мы называем Торой домохозяев?
Не имеет значения. Все остальные формы, кроме науки Каббала, исходят из того, что человек воспринимает из своей жизни. И все это называется этикой. Мораль. В общем, это то, что не исправляет человека. И мы это видим воочию, что люди не исправляют себя и не в состоянии исправиться не за счет какого-то общества и не за счет каких-то наук. Не могут исправиться. Может быть, любое течение и все что угодно. Людей не обучают и скрывают от них цель Торы, достижение слияния с Творцом, то, что должен сделать человек. Верно, что это делается? То есть, то, что так как поступает, это все правильно, но это было правильно на время изгнания. Но мы пришли к времени, как говорит Бааля Сулам, уже второе поколение ускользает из-под наших рук. Мы видим, что и наш народ, и вообще все исчезает. И что мы с этим делаем? Просто пришло время. Как он говорит, время пришло. Есть такая статья. Есть призыв времени или нет? Должны мы продолжать так, как было раньше, и ничто не изменит нас, мы будем продолжать дальше, будем продолжать изгнание, пока не придет Мессия Машех, или же мы должны, согласно нашим мудрецам, каббалистам, которые говорят, что мы уже должны начать раскрывать науку Каббала и начинать ею заниматься. И это началось уже начиная с Большим Това и далее. Даже еще раньше, с Ари, но, по крайней мере, реально началось со времен Большим Това. И в этом, по сути, и спор. Те, кто занимаются наукой Каббала, занимаются, и это называется истинные Торы. Те, кто не занимаются, не занимаются. И разница лишь в том, в чем смысл жизни. Или цель жизни. Цель жизни — слияние с Творцом, или цель жизни — достижение вознаграждения в этом мире. Или то, что думают люди. И это тоже понятно. Он пишет, что цель религии достигается в этой жизни. То есть мы здесь, в нашей жизни, должны раскрыть в наших келим, в нашем состоянии, такие, как мы сейчас, мы должны раскрыть Творца во всей полноте и достичь конечного исправления, живя в нашем теле. То есть у тебя выбора нет. Ты будешь проходить кругообороты, пока не достигнешь в одном кругообороте. Да, Иран.
Когда мы объясняем простым образом равновесие в природе или закон отдачи, который действует в природе, то самое поле, мы говорим, что когда Израиль объединяется, то невозможно нанести ему ущерб, а когда человек получает для себя, он как бы расчесывает свою язву. То есть равновесие, это как, когда мы говорим, что получение противоположно равновесию. Если механизм настолько простой, то откуда появляются такие явления, как праведник и плохо ему, или там раскрытие зла, как то, что происходит из продвижения? Как можно это объяснить простым образом?
Из-за того, что природа интегральна. Я страдаю за тебя, а ты страдаешь из-за меня. Мы просто не видим, что мы связаны вместе, мы одно тело. И то, что мы не осознаем этого, мне кажется, что я страдаю просто так. А в моей части, которая является тобой, это то же самое тело, там что-то происходит. Мы не видим связей. И это причина.
Хорошо. С одной стороны, объяснение может быть в том, что надо смотреть на все человечество как на единое целое. Но с другой стороны, есть и индивидуальные отношения. Или мы полностью стираем всякую индивидуальность. Мы же все-таки оставляем награду и наказание на уровне индивидуальном. Как одно связать с другим? Я отношусь к себе как к телу или как к клетке в теле?
Все соответственно ступени, уровню. И к тому же ты не страдаешь за всех, не дай Бог. Но некоторая относительная форма, согласно твоему уровню, ее ты ощущаешь.
Будет ли когда-нибудь возможность объяснить это простым образом? Или это просто на уровне развития человечества, на уровне развития человека, так он воспринимает действительность как цельное или чувствует противоречие?
Достаточно легко это понять, когда человек проникается остальными людьми хотя бы понемножку. То есть все это происходит еще до первого духовного уровня. Уже все замечательно встает на свои места.
Как что, человек потеряет свой индивидуальный взгляд на действительность?
Да, но не то, что он теряет его. Потом каждый раз возобновляется у него. Каждая новая ступень начинается с левой линии, и там индивидуальность намного больше, чем у нас сейчас.
Но как, в чем это выражается? Если он уже приобрел интегральный взгляд, как теперь, в чем выражается индивидуальность?
Стирается, все стирается. Ты начинаешь с более нижнего состояния, чем сейчас. Если ты был на нулевом, на нуле, ты поднялся на плюс один и падаешь на минус два. Для того, чтобы приподняться на плюс два.
Но как это сопрягается с равновесием в природе? Если я сейчас приобрел интегральный взгляд, я вижу, что все связаны, ведь я должен приближаться к большему равновесию с природой.
Как ты приблизишься, если в тебе нет большего осознания зла, нет ощущения минуса, над которым ты должен работать, пройти его, объединиться над ним?
Я понимаю это в форме развития. Что человек должен, когда мы говорим, что человек должен развиваться, это понятно. Но если есть равновесие, если есть поле, есть равновесие с ним или неравновесие, Ведь если ты приблизился к равновесию, ты должен сейчас прийти к еще большему равновесию, а не то, что тебя вдруг выбросит в неравновесие.
Тебе раскрывается то, что в тебе заложено. Еще немножечко открывается коробочка, и еще чуть-чуть.
То есть ты называешь это большим равновесием, но по отношению к внутреннему ощущению
тебе
это выражается как большее неравновесие.
Тебе предоставляется возможность все больше и больше раскрыть. В нашем мире ребенку по мере его развития не ставят ему задачки все более сложные.
Можем ли мы объяснить равновесие или неравновесие в терминах хорошего и плохого отношения, или это чисто субъективные вещи?
Это субъективно. Человек, который продвигается правильно в тот момент, когда получает, как говорит Бааль Сулам, я рад грешникам, которые раскрываются. Да.
В продолжении вопроса Ирана. Шимон, который превращается в Шимона Минашука, он себя чувствует Шимоном Минашука, или и другие смотрят на него и говорят, что это Шимон с рынка?
Он иначе не назывался бы Шимоном с рынка, иначе он не был бы, назывался бы Раби Шимоном, который с рынка, то есть само название. Назывался бы Иялем, там, не знаю, подсказывает. Да.
Нет, я не понял ответ. Он сам чувствует, что он Шимон с рынка?
Конечно же, он постигает это. А иначе для чего? Что, остальные чувствуют, что он стал такой же, как они?
Собственно, ответ на вопрос Ирана — это в каждый момент я в своей собственной резолюции так это чувствую.
Ты раскрываешь в себе зло, с все больше резолюции, чем раньше. Насколько? В той мере, в которой ты можешь исправить. То есть тебе в той же мере предоставляется возможность исправить.
И каждый раз я падаю глубже, потому что я в большей резолюции, в большем разрешении вижу, что я свое зло в самом себе?
Ну, можно, наверное, так сказать, но это чуть-чуть по-другому. Тебе предоставляются килим для исправления, и тебе предоставляется ощущение неисправленности. То есть инструменты килим, которые тебе предоставляются, соответствуют твоей неисправленности. В неисправленной форме своей ты сразу видишь ту форму, которая тобой не принимается. То есть ты ее понимаешь как нехорошую, неблагую тебе. Ты воспринимаешь ее как зло. Ну, может выразить это более удачно, да.
Минаше из Натании спрашивает, по схеме, мы знаем схему Израиль, Тора и Творец единое целое, но интегральное воспитание видится как истекающее из системы этики. Это важно?
Да нет, не важно, вообще ничто не важно. Главное подвести как можно скорее человека к кругу и дать ему почувствовать вкус этого круга, потому что сегодня в состоянии, когда все приближаются к разбиению все больше и больше, если человек почувствует, что существует спасение, тогда большего не нужно. Жизнь нам показывает и будет показывать состояние все более и более худшее. И каждый должен, по крайней мере, несколько раз в каких-то разных образах почувствовать, что спасение может быть в объединении, без всяких высоких сфер. Избавление из всего, во что мы входим сейчас, всем человечество. Мы можем вернуться в круглую форму, подобно семье, подобно прежним видам обществ. Никакого другого выбора. Мы только так сможем выжить. И этим мы должны заниматься. И без премудрствований. Наука Каббала, философия, этика, мораль — это не имеет никакого значения. Важно сделать именно это. Мы сейчас находимся в падении, буквально в свободном падении. Еще вопросы? Да. Ниф с рынка.
Я чувствую, что если бы мы сегодня с этой статьей вышли бы на улицы города, нас бы просто побили камнями за честность, за прямоту, которую мы даем в лицо человеку.
Посмотри, я с тобой согласен, верно. Но с другой стороны, я всего лишь читаю статью, которую написал каббалист. 100 лет назад, и он утверждал, что он обязан распространить его, эту статью, среди народа, на улицах народа. А тогда народ был намного более близок к пониманию этого текста, чем сегодня. Сегодня у тебя больше половины народа всякие свободные, есть самые разные люди, которые не понимают текста. Тогда почти все получили соответствующее образование. Биалик, там, все остальные, все были выходцы из Шивот. Все были близки, даже социалисты все равно отучились в Хедере или в подобных учебных заведениях. То есть люди могли понять этот текст намного более четко и глубоко, чем его понимают сегодня. И он не боялся это сделать. Он отпечатал газету, выпустил книгу. Ты хочешь, чтобы еще что-то было? То есть это тогда было раскрытие. Невозможно было это сделать. Он сделал невозможное в свое время. Сегодня у тебя телевидение, интернет, все что угодно. Тогда это было единственное средство. И все были очень чувствительны к этому. Что тогда было? Только книги и газеты. Это было как гром среди ясного неба. Да.
Так что мы можем?
И если он не боялся, что его побьют камнями, а были люди, которые пришли после его смерти и плевали на его могилу, ты не представляешь, что происходило? Не хотят об этом говорить? Я тоже не хочу. Но я не чувствую себя, что я могу поступать иначе. Обучать тому, что он написал, я обязан. Тех же самых людей, улицам, людей с улицы, как он пишет. Я тоже это делаю. Я не делаю ничего другого, кроме этого. То есть я не собираюсь кому-то навредить или чему-то. Это подобно как вору. Если я повесил замок еще больше и еще несколько замков, а он сейчас на меня сердится. Ну что ты хочешь? Да.
Но как все-таки прийти к такой остроте в нашем распространении?
А этого не нужно. Это нужно нам. Поэтому я говорю, мы как раз выходим на улицы. Я не собираюсь эту статью никому рассказывать, народу. Нет, такие статьи, конечно же, нет. Для чего? Мы обращаемся к народу с методикой исправления. А методика исправления заключается в объединении между нами. Говорящий о том, что в объединении между нами мы раскрываем высшую силу, которая исправит нас. И большего им не нужно. Нам этого не нужно, а им тем более большего не нужно. Им не нужно понимание, что такое высшая сила, потому что ты уже становишься мистиком. Им нужно знать, что за счет объединения между нами, в нас, среди нас, из-за суммы наших желаний, пробудется особая сила, которую можно назвать наукой, народной наукой, что-то происходящее в народе. И таким образом мы можем отремонтировать, может быть, такое слово, отремонтировать наши взаимоотношения, сделать наше общество лучше, мягче, задействовать, человек да поможет ближнему своему и так далее. И мы почувствуем себя более уверенно, более спокойно в этом, во всю распространяющемся и празднующем по всему миру кризисе.
Так для чего же нужно такое уменьшение? То, что Бааль Сулам писал для распространения в народе, и то, что мы пишем для распространения в народе.
Да поколение сейчас такое, которое ничего не понимает. Ты прочтешь сейчас им эту статью, я думаю, 99% людей, кому ты прочтешь, вообще не поймет текста. Так? Они не воспримут. Здесь написано немножечко на религиозном языке, в высоком штиле. Понимаешь, сегодня даже газеты не пишут так. Не читают газеты, читают только заголовки. У тебя сегодня три четверти листа картинка, две строчки заголовка, и все. Это все, что люди в состоянии прочесть. И то нет. Читают только заголовки с... заголовки в телевизионные подстрочники. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то поцеловал. Не то, что я так пренебрегаю, но как бы этому обучают сегодня народ. Это сегодняшняя культура. И поэтому такие книги очень трудно понять. Они очень тяжелы для чтения. Большинство не способны. Мне кажется, и скучными. Нужно привыкнуть к особому языку. Это для особых людей. Я тебе скажу больше. Не просто, даже философы, разные ученые, насколько могут понять этот текст, насколько они могут его оценить. Это нам кажется, что, скажем, вот эта статья «Цель религии, суть религии и ее цель». Или вообще, дарование религии, суть религии и ее цель. Какие еще? Свобода выбора. Какие еще? Арвут, поручительство. Ты думаешь, что он это написал их народу? Он хотел выловить из улиц народа учеников для себя. Я уверен в этом. Откуда народ вообще может почувствовать заложенное здесь религия ради творений, ради исследующих ее понятия вознаграждения в этом мире, в будущем мире? Кто вообще в этом разбирается? Но для того, чтобы разрекламировать науку Каббала, чтобы пришли к нему ученики. Я так думаю. Сегодня не мог, тогда тем более. То есть понять статьи поручительства, дарования Торы, тебе уже необходима точка в сердце. Ты уже должен, чтобы в тебе должен быть какое-то отношение к свету, иначе как этого может быть? Начни с кем-то вместе читать, он тебе скажет, да понятно, здесь все банально, ничего нового. Я это читал во всех остальных книгах. Понимаешь? Это только тебе кажется, что это... На самом деле это совершенно не просто для народа. То есть не то, что народ не развит, а здесь... Должно быть необходимо присутствовать внутреннее развитие. Хаим, что-то о конгрессе? Давай быстренько.
Есть две вещи. Сегодня есть особый урок с вами, Рав, и со всем американским кли, и мировым кли. Там будут вопросы в течение урока, будут живые вопросы. Мы обсудим все этапы нашего конгресса. И есть еще одна радостная весть. Сегодня будет собрание товарищей, которое будет транслироваться из Нью-Йорка. Поэтому сегодня нам есть очень такой большой подъем духа. И из-за собрания товарищей, и из-за урока. Урок с 5 до 6. И также есть множество товарищей, которые по всему Израилю будут смотреть наше собрание товарищей. А мы сегодня...
Мы разъезжаемся по всем группам сегодня, да?
Да. Ну,
замечательно.
Да, и поэтому вопрос, каким образом мы можем создать это ощущение взаимодействия, совместной работы сейчас на новой нашей ступени в распространении? Хотя каждый находится в своем месте, занимается своим проектом, но как все-таки...
Наше распространение в том, чтобы каждый распространил друг другу величие цели и объединение. Это прежде всего. Потом поговорим обо всем остальном. Прежде чем разъезжаться, давайте для начала соберемся. Время собрания камней. Где ты это читал? Ну, давай, скорее.
Это в Шамати, статья 64-я. Из Лолишма приходим к Лишма. Человек сам знает, что он работает по причине заповеди, то есть он сам является фактором. Но это происходит не потому, что Творец вложил в него сердце действовать в соответствии с заповедью, или, а потому, что он сам решил это.
Нет, не тот отрывок, надо искать еще. И на этом...
Несколько объявлений. Единая Америка, интегральный конгресс. С 16 по 17 ноября будет происходить конгресс виртуального распространения в Америке. Мы приглашаем всех наших товарищей по всей Америке заходить на сайт kabbalah.info/conventions и участвовать в конгрессе в том месте, где они живут. Открытый вечер в кампусе Каббалы. Дорогие зрители, мы рады пригласить вас на открытый вечер в кампусе Каббалы. Наши лекторы будут давать объяснения. В 7 часов 18 ноября. Запись по телефону 1-700-509-209 и на сайте Каббала народу. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня.
ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל. תיתן לי עד ביחד נתגבר. ניצוץ בערפל ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן See.